Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодня я хотел бы начать очень большую и очень важную тему. Я думаю, что это будет как минимум еще на одно, а может быть и больше занятий. И эта тема будет связана сугубо с практическим вопросом, а именно с вопросом о разнице между духовным и природным восприятием и практическим ее применением в нашей жизни. Первое занятие будет более теоретического плана, а потом мы уже попробуем перейти к более практическим вопросам. Итак, сегодня я хотел бы более подробно остановиться на вопросе о различии мышлений природного и духовного. Или же о различии мышления по природному восприятию и по духовному восприятию. Различие этих двух способов мышления достаточно наглядно показано было в следующей цитате, извлеченной из книги латинского слова о божественной любви и божественной премудрости. Человек чисто природный мыслит по идеям, составленным у него, по объектам зрения, у которых в каждом есть предметный образ чувственного восприятия, с непременным его условием, длиною, шириною и вышиною, которыми определяется всякая форма, угловатая или круглая. Все это явно присуще идеям мышления у человека обо всем невидимом, как-то, обо всем гражданственном и нравственном, которых, хотя он не видит, тем не менее они находятся в идеях его, как нечто, имеющее протяжение. Но иначе мыслит человек духовный, особенно же ангел неба. Его мышление не имеет ничего общего с предметным образом и формой, заимствующей что-либо от длины, ширины и высоты пространства. Но заимствует оно все только из состояний предметности, происходящего из состояния жизни. Почему самому вместо длины пространства он мыслит о добром данной премудрости, происходящем из доброго жизни, вместо ширины пространства – об истинном предметности, происходящем из истинного жизни, а вместо вышины – о степени их. Таким образом, он мыслит по соответствию, в каком состоянии между собой предметности духовные и предметности природные, по которому в слове «длина» означает «добрые предметности», «ширина» – «истинные предметности», а «вышина» – «степень их». Собственно, вся суть различия этих двух типов мышления отсюда может быть сформулировано вкратце следующим образом. Человек чисто природный мыслит по идеям, составленным у него по объектам зрения. Иначе мыслит человек духовный. Его мышление не имеет ничего общего с предметным образом и формой, заимствующей что-либо от длины, ширины и высоты пространства. Но заимствует оно все только из состояния предметности, происходящего из состояния жизни. По сути, природное мышление состоит из мышления по формам и образам непосредственно чувственного восприятия. Эти формы и образы природному осмыслению представляются единственно существующей реальностью. В которой носитель этого мышления кажется себе обитающим в некоем абсолютно существующем теле, являющемся неотъемлемой частью этой реальности. В процессе осмысления своего чувственного опыта такое сознание создает для своего мышления определенную модель реальности. В этой модели мышления присутствует пространство без конца и края и непрестанно, но непрерывно изменчивое время, которое в этой модели составляет базис всего существующего. Для него это как бы абсолютно существующая сцена материальной вселенной, в которой протекают все реально существующие процессы существования, от чисто материально-физических, вроде того, что сознание это полагает природными явлениями, как-то дождь, гроза, ветер, формирование материальных предметов, звезды, луна, какие-то космические явления, и до социальных, или же связанных с общественно-политическими отношениями человеческого общества, как-то, скажем, семья, общество, соседи, в котором обитает, город, городское сообщество, государство как социальное общество. Это все им предоставляется предметами, образованными другими материальными предметами. Скажем, государство состоит из народа. Вот как в свое время этот проповедовал один из французских философов Евангелие народа, что народ – это абсолютная власть. Отсюда же проистекает вот эта идея демократии, именно не как практики, а как обоснование теоретического этой практики. Что вот есть материальные люди, вот у них есть воля, они создают общественно-политические уклады. Отсюда же возникают все вот эти социальные теории, типа марксизма, капитализма и так далее, которые непрестанно между собой сражаются. И в конечном счете даже тех, которые он полагает духовными и религиозными. Ибо для такого сознания даже Бог, если только он допускает его существование, есть не более, чем могущественнейшим явлением мира протяженных и изменчивых пространственно-природных форм. То есть, как уже мы говорили, для него это тоже природное явление. Даже если явление, которое в этой природе обладает абсолютно формирующей силой, даже создающей ее, но в конечном счете для него это получается как бы господствующий принцип природы. Самая первая вещь, которая, скажем так, создала все остальные вещи, и с тех пор обретается как вещь, самая могучая, пусть даже среди других вещей. А отсюда уже потом начинаются всякие извращения. Вроде идеи дьявола, противостоящего Богу, вроде идеи многобожия, которая потом возникает. Ну и как, скажем так, уже полное извращение, это уже чисто материалистические религии, вроде поклонения народному благу и так далее, на котором базируются современные политические системы. Такой тип мышления может быть назван линейным типом мышления. Ибо его осмысление происходит исключительно по линейным протяженностям и взаимосвязям внешних форм чувственного восприятия. То есть человек мыслит линейными связями. Связями между теми чувственными предметами, которые он наблюдает в той же степени сплошной. Вот почему я называю это линейное. Это мышление только по связям, присущим степени сплошной, которым его чувственный опыт ограничивается, именно степени сплошной природного восприятия. В начальной стадии этого мышления такие осмысления внешних форм чувственного восприятия достаточно общие, и не претендует на особую научность осмысления. Скажем, ребенок воспринимает мир как некое объемное пространство и некое предзаданное изменчивое время. И в его сознании это откладывается просто как данность существования. Он не задумывается, да и не интересуется анализом этой данности. Он ничего не знает и не хочет знать о мерностях пространства или же о каких-либо линейных единицах измерения времени. Для него все исчерпывается тем, что день течет за днем. Заснул, встал, новый день. Набегался, заснул, опять новый день. А чтобы добраться куда-нибудь, нужно встать, вскочить и пробежать определенное расстояние. То есть он не анализирует этот мир, он в нем живет и подчиняется его неизбежностям. Нравятся они ему или нет, но он их воспринимает как данную реальность. Его жизнь – это течение этих дней, преодоление этих расстояний, приобретение в процессе всего этого каких-либо предметностей и столкновений с различными формами этого его внешнего существования. Одни из каких столкновений для него приятны, другие болезненны, а третьи нейтральны. Он пытается с ними бороться, то есть делать их более приятными, менее неприятными, равнодушно проходя мимо нейтральных, стараясь их сокращать. Мышление ребенка, соответственно, отталкивается от внешних качеств этих форм, их кажущейся линейной действительности и протяженности, от их твердости, мягкости, жесткости или же податливости, от их шершавости, гладкости, приятности или же неприятности на прикосновение, от их тяжести и легкости, благоухания или же зловония, яркости или же тусклости. Ребенок, да в общем и всякий простой человек, мышление которого мало отличается от детского мышления, мыслит по линейностям этого своего восприятия не потому, что он их осмыслил и для себя предустановил, но именно потому, что его личностное сознание формируется таким вот линейным образом чувственного восприятия. Но вот когда человек проходит эту стадию непосредственного детского восприятия, в котором он не занимается подтверждениями или исследованиями существования мира вокруг него, он для него просто данность, он не задумываясь, он живет как, скажем, результат воздействия на него этого окружающего, пытаясь ему противостоять или наоборот сотрудничать. Но вот когда человек проходит эту стадию непосредственного восприятия и начинает пытаться осмысливать реальность, особенно делая это в таких более абстрактных формах, когда он начинает практиковать логическое мышление, научное мышление, рациональное мышление. Вот тут, если он продолжает мыслить в этих формах линейного восприятия, он начинает для себя формировать парадигму, подтвержденную логически, рационально, научно. И тогда реальность из видимости восприятия превращается в него, для него в реальность из ложности, подтвержденной видимости. Поэтому, скажем, люди простые легче приходят и к религии, и к вере, потому что у них ложности не подтверждены. Они, когда читают и начинают что-то там рассказывать, все они это просто воспринимают как следующую данность. И уже часто из этой данности рассматривают то, что им дано. А вот если они переросли детский возраст, но не приобрели подлинная основа для своего мышления, вот тут у людей начинаются проблемы. То есть не подтверждают ложность видимости восприятия, превращаются их в ложности восприятия, а дальше начинают действовать на основе своих парадигм Вселенной, которая с реальностью не имеет ничего общего. Если до этого они жили в простом, скажем так, зле и в видимостях восприятия, то дальше они начинают уже жить зло, в зле, сформированном из подтвержденных видимостей или же ложностей. То есть зло у них начинает исходить из ложного восприятия. И тогда их преобразование и возрождение становится исключительно сложным, а часто и весьма невозможным делом. Потому что если человек убежден, что он уже знает, что это реальность, его очень тяжело убедить, что на самом деле все это лишь видимость, чем человека, который с самого начала был не убежден, что это не ложность, не видимость, а просто принимал как данность. То есть для такого человека может произойти перевычисление парадигмы, то есть научить его правильно. Ну, как в той истории, когда музыкальный учитель хотел человека, умеющего играть на домбре, брать больше, чем человека, не умеющего. Потому что того сначала надо было сначала разучить играть неправильно. Мы говорили об этом уже не раз с вами, что согласно латинскому слову, есть нисходящая последовательность сознания в человеке и есть восходящая последовательность сознания. И что нисходящая последовательность или же формирование низших раздельных степеней восприятия в сознании высшими раздельными степенями восприятия по соответствиям и представительностям есть подлинное. А вот восходящая последовательность, которой представляется или кажется, что высшие раздельные степени восприятия формируются из низших степеней восприятия, это чистой воды видимость, с реальностью не имеющая ничего общего. Мы говорили также и о том, что нисходящая последовательность, которая в латинском слове определяется как божественное нисходящее в субъектах сотворенных, в каждом индивидуальном человеческом сознании есть сознанием божественным самоограниченным. Ограниченным именно процессом нисхождения по степеням раздельным. Когда всякая степень нижняя формируема наитием в Господнее восприятие не непосредственно от Его вечного и бесконечного, а лишь через наитие из близлежащей степени раздельной высшей, но при этом в субъекте творения этой степени, принадлежащей исключительно самому же Господу, или же в этой степени восприятия. Вот тот момент, который очень важно понимать. То есть нижняя степень, как говорит латинское слово, формируется наитием по соответствиям из высшей, близлежащей, непосредственно над ней лежащей степенью. А наитием куда? То есть наитием в восприятие. То есть в этом восприятии формируются формы. И для обитающего на этой степени восприятия эти формы его как бы внешняя реальность. То есть соответствие его внутренним, вот этой степени, которая раздельная, внутренняя, которая для него тогда степень его воли и сознания. Но вот для тех, кто находится под ним, его внешние формы мышления и воления становятся теми внутренними формами, которые наитствуют в их внутренние и формируют их внутренние формы мышления и восприятия, которые они могут осмысливать только по соответствиям присутствующие формы внешнего восприятия своей степени. И то, что для высшей степени является внешним, то для более низшей раздельной степени по соответствиям является внутренним. И через это происходит ограничение. То есть восприятие в любой степени остается абсолютно божественным восприятием. То есть то восприятие, которое формирует. Потому что божественное восприятие, оно в себе, Господь присутствует на всех степенях восприятия, именно этим божественным восприятием, причем в себе неизменно. Но вот совершенство этого восприятия зависит от ограниченности той раздельной степени, в которой оно реализуемо. То есть степень формируема через реализацию этого восприятия. Но поскольку степень ограничена, то это восприятие уже ограничено вот уровнем этой конкретной степени. И ограниченность, в которой задается ее как бы отделенностью, вышестоящими раздельными степенями от абсолютной божественной степени творения, или же первого исходящего от Господа от вечности, которым есть, как мы не раз говорили, солнце мира духовного, или же божественное человеческое в творении, которым является абсолютное божественное человеческое, как бы отделенное от самого себя же. То есть восприятие самого же себя от вечности и бесконечности, но как бы со стороны. Чем и полагается первое основание для сотворения всех как бы отделенных, как бы существующих самих от себя, отдельно от Господа восприятий, которое, тем не менее, есть лишь Его собственное восприятие, но как бы отделенное, как бы мультиплицированное и как бы ограниченное в каждой конкретной степени. То есть божественное человеческое, оно тоже обладает раздельными степенями. Есть божественное человеческое непосредственно Господа в творении, это оно называется солнцем мира духовного, то есть это божественное человеческое в творении в своей полноте. Есть божественное человеческое небесное, есть божественное человеческое духовное, есть божественное человеческое природное духовное, и есть божественное человеческое природное, которое в полноте своей воплотилось в Господе Иисусе Христе. И все эти степени не есть разные божественные человеческие, а это разные степени одного и того же божественного человеческого, которое есть представителем, которое есть присутствием божественного человеческого от вечности в творении. То есть это творение начинается тогда, когда Господь сам в себя в своей полноте воспринимает как бы со стороны. Вот это божественное человеческое в творении, оно же солнце мира духовного. Но потом оно начинает самоограничиваться уже в творении чем? Тем, что, скажем, небесное божественно-человеческое как бы взирает не на божественное от вечности, а оно взирает на божественное в творении, то есть ну, вот это солнце мира духовного. То есть оно уже не воспринимает его непосредственно. А божественно, допустим, духовное взирает уже даже не вот это божественное в творении, а на божественное в степени небесной. Оно для него является вот этим высшей степенью божественно-человеческого, которую оно воспринимает по степеням. А божественно-человеческое в природной степени, там все несколько иначе. Потому что оно взирает на вот эти все божественно-человеческие от, скажем, непосредственно божественного от вечности и до божественно-природно-духовного, в степени, они все присутствуют в божественно-человеческом природном в степени сплошной, но степенями раздельными. Вот почему говорится, что в Господе Иисусе Христе вся полнота божества воплотилась телесно. Но чтобы это понять, нужно понять, каким образом все степени раздельные творения в последней степени присутствуют в сплошной степени, но степенями более внешними и более внутренними. То есть они все в этой последней степени присутствуют как в степенях сплошных, то есть большего совершенства и меньшего совершенства. Но в себе самих по сравнению они выступают как раздельные степени. Потому что большее совершенство в природной степени, оно нелинейно простирается на степень меньшего совершенства, которое, скажем, отражает степени духовные или же духовно-природные. Но вот чтобы это понять, нужно очень внимательно разобраться вот с этим, скажем так, диаграммой присутствия различных степеней. В каждом таком как бы отделенном восприятии, если вы помните, божественное пребывает раздельно от этого как бы отдельного и как бы ограниченного восприятия. Потому что божественное восприятие, как говорю, в себя оно не может стать менее совершенным. но при этом составляет все бытие и все существование этого как бы ограниченного и отделенного восприятия. Но составляет не по порядку сплошному, а по порядку раздельному. То есть в каждой степени восприятия оно присутствует степенью, то есть раздельно, степенью раздельной. Каковое пребывание и составление всего бытия и существования идеально характеризуется известной цитатой из Евангелия от Иоанна. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Впрочем, все это подробно уже обсуждалось с нами в занятии о восприятии жизни от Господа. Так вот, в этой нисходящей последовательности, даже в ее самой низшей или же природной степени, все мышление принадлежит исключительно единому Господу. Только что это мышление в каждой степени восприятия является хоть и мышлением его полным в себе, но ограниченным соответственно ограниченности восприятия этой степени. То есть его полнота и его ограниченность пребывают в раздельной степени друг относительно друга, можно сказать и так. Именно отсюда и можно сказать, что в нисходящей последовательности восприятия в ангеле, духе, демоне или же человеке живет, воспринимает и мыслит исключительно сам Господь от вечности. Согласно ограниченности и качеству степени восприятия этого самого восприемника. И именно такая жизнь, такое восприятие и такое мышление в каждом из сотворенных субъектов и называется божественным присутствием в них или же нисхождением Святого Духа. И именно по этой причине в книге «Приглашение в новую церковь» относительно Святого Духа и сказано было, что Святой Дух есть божественное исходящее Господа, и Господь непрестанно присущ у всякого человека, у злого равно с добрым, ибо без Его присутствия никто не смог бы жить, и Господь постоянно действует, побуждает и борется, дабы быть восприятым. Откуда следует, что присутствие Святого Духа непрестанно? Как говорится далее в подтверждение выше сформулированного утверждения латинское слово, для подтверждения это было доказано в мире духовном в отношении некоего дьявола посредством отъятия у него Господнего присутствия. И дьявол лежал мертвым, совершенно как труп. Тысячи духов, в том числе и духовенство, видели это и были этим буквально ошеломлены, ибо от непрестанного Господнего присутствия человек обладает способностью мышления, разумения и хотения. Эти способности у него исключительно от наития жизни от Господа. Так вот, как отсюда можно увидеть, божественное нисходящее или же Господне сознание в нисходящей последовательности степеней составляет все не только мышление, но и восприятие в любом сотворенном субъекте. Но в нисходящей последовательности это хоть и образует восприятие и мышление субъекта творения, но хотя и пребывает в нем индивидуально ограниченным согласно качеству его индивидуального ограниченного восприятия, все же не есть индивидуальным личностным восприятием, ибо его личностное мышление и восприятие рождается из его индивидуального ограниченного мышления и восприятия лишь в процессе восходящей последовательности. Собственно, если уж быть совсем точным, то божественное присутствие в нисходящей последовательности – это, согласно терминам латинского слова, божественное человеческое, то есть в каждой степени. Святой же Дух – это действие божественного в его восходящей последовательности. Ибо и восходящая последовательность в человеке есть восхождение Господнего восприятия в нем, но совершаемое по видимости его индивидуального личностного восхождения. Я, сказать по правде, и сам в процессе составления занятий вот за последнее время несколько путался, вот Святой Дух в какой степени присутствует, нисходящий или восходящий. И вот потом все-таки я определился, что нисходящая последовательность – это божественное человеческое в данной степени, это какая-то степень божественного человеческая, а восходящая последовательность – это Святой Дух в данной степени восхождения. И если вы помните, в Евангелии Господь после своего воскресения, то есть после своего воскресения и до своего прославления, в Евангелии он представительствует и соответствует божественной человечности в ее природной степени. Вот его вознесение символизирует там божественную человечность и восседание возле Отца, его божественную человечность в высшей степени по отношению к степени природной. Так вот, говорится, что Святого Духа еще не было в Евангелии от Иоанна, потому что Господь не был прославлен. И потом он апостолам говорит: примите Святого Духа, и как бы на них дышит. И потом вот эта Пятидесятница, когда Святой Дух сходит. Так вот, все это были природные соответствия и представительности вот этих вот внутренних духовных вещей. То есть Святой Дух исходит от божественного человеческого. Вот почему Господь, который символизирует после прославления своего в мире, символизирует божественное человеческое прославленное и говорит апостолам: примите от меня Святого Духа. И почему там говорится, что Святого Духа до его прославления не было, а был Дух Святости. И вот люди, которые воспринимают Евангелие буквально, они бедные мечутся. Вот как же, вот они думают, что Святой Дух – это нечто материальное, что вот Господь дунул. Поэтому и говорится в книге вот «Приглашение новой церкви», что представители современной ортодоксии думают, что пока человек не получит Святого Духа, он не может делать ни доброго, ни хорошего и так далее. А говорится, что Святой Дух одинаков во всех, даже в демонах преисподней. Если отнять от демона преисподней Святой Дух, то он тут же падает как мертвый. Почему? Потому что Святой Дух – это божественная восходящая степень. То есть человек не просто все божественное Богу Господу принадлежит в нисходящей степени, является божественной человечностью, но даже и в восходящей степени в человеке все принадлежит Господу. Даже там, где, казалось бы, формируется его личностность, его вот индивидуальное личностное восприятие и существование, связанное с этим восприятием. Собственно, восходящая последовательность восприятия есть зеркальное отражение нисходящей последовательности. И если она совершаема согласно порядку, то в ней происходит сотворение субъекта восприятия, который тогда есть образом и подобием восходящей последовательности в этом субъекте. Или же, как это было сформулировано в слове, Бог сотворяет тогда этот субъект творения по своему образу и подобию. Тогда божественное человеческое нисходящей последовательности во внеличностном сотворяемого субъекта присутствует в его личностном восходящей последовательности как Дух Святой или же божественное исходящее, То есть божественное человеческое – это божественное нисходящее, а божественный, а Святой Дух – это божественное исходящее, исходящее из вот этой вот божественного человеческого. То есть оно исходящее от божественного человеческого в его внеличностном. Тогда божественное человеческое, нисходящий последовательно, в личностном мышлении это исходящее проявляемо тогда, как божественное просветление или же божественная перцепция, благодаря которой субъект, хотя и воспринимает все формами как бы внешнего чувственного восприятия, как бы существующей вне его личностного сознания, как бы отделенной вселенной форм во временах и пространствах, как бы отделенных от его сознания, но тем не менее он мыслит не по этим формам, временам и пространствам, а по внутреннему мышлению, которое заимствует все только из состояния предметности, происходящего из состояния жизни. То есть, как вы помните, как мыслят ангелы, как они видят вокруг себя, практически воспринимают чувственно, практически точно так же и такую же реальность, как и человек, и даже более совершенную. Но они не мыслят ее как нечто существующее вне своего сознания. А они мыслят это все как представительности и изобразительности тех внутренних процессов, которые происходят в божественном человеческом в них. И они, им в голову не приходит, что в действительности существует некая ангельская вселенная с наполняющими ее ангельскими предметностями. У них такой мысли даже возникнуть не может. Именно потому, что у них все это постоянно модерируется в сознании и формируется вот этим Святым Духом, Божественным Исходящим, или же, как она называется в латинском слове, перцепцией, просветлением из Святого Духа. То есть, когда так мыслящий человек воспринимает чувственным восприятием как бы во внешнем, вокруг себя формы минералов, то он мыслит из внутренней перцепции об основаниях истинного, составляющего суть, формирующей его личностное, нисходящей божественной последовательности. Когда он воспринимает оттуда формы растений, то он мыслит о постижениях в нисходящей последовательности или же в божественном человеческом в нем, формирующих его мышление. Когда воспринимает формы животных, то мыслит о чувствах и побуждениях, формирующих его личностное, изволительного божественного человеческого, присутствующего в нем. Когда же он воспринимает внешним чувственным формы человеческие, то он мыслит о частных аспектах божественного человеческого, из которого сотворяемо его внутреннее индивидуальное. Причем так мыслят не только ангелы, если вы вспомните, но про людей древнейшей церкви латинское слово говорит, что они мыслили точно таким же образом. Только таким образом они осмысляли окружающую их реальность природную. Ну, не реальность, а изобразительность природную, которая изображала не только то, что относится к их индивидуальному, но то, что относится вообще ко всему человеческому сотворенной вселенной, вплоть до природно-духовных и даже демонских духов. И поэтому создавался их план, в котором вся вселенная присутствовала как бы в человеческой форме их мышления. И вот эта форма человеческого мышления или осмысления – и являлась их тем природным человеческим, которое служило основанием для их небесно-ангельского. Из такого рода помышлений затем и формируется его личностное сознание, суть которого можно сформулировать тогда следующими двумя словами – познанием себя или осознанием себя, что для такого субъекта тогда – практически одно и то же. Помните вот это знаменитое сократовское «познай себя»? Такой субъект творения живет исключительно внутренней любовью к божественному человеческому в себе или же к Господу Богу. Не как к внешней вещи, а как к высшему духовному состоянию индивидуального существования и бытия в себе, которого он затем любит всем сердцем своим и всеми помышлениями своими. И такой субъект формируется в человека небесной церкви, а затем и в ангела небесного. То есть человек небесной церкви и ангел небесный воспринимает не Господа от вечности, а он воспринимает божественное человеческое в себе. Он поклоняется, это то, о чем страдают наши бедные эзотерики, Бог в себе, Бог во мне и так далее. Только вот в нем действительно был Бог. А эзотерики под Богом в себе начинают поклоняться в конечном счете своей же собе. Потому что в них все извращено. В них нет никакого Бога. О чем мы скажем в дальнейшем. То есть есть, но скрыто. Под вот этим вот, как тот Бог, который боролся с Иаковом. Если же порядок восходящей последовательности в субъекте творения нарушен, то Святой Дух его восходящей последовательности присутствует как бы инкогнито. То есть в его волительной части его наитие воспринимаемо в извращение злого, а в его сознательной части в извращение истинного. Тогда Святой Дух в таком субъекте составляет побудительное действие его воли, но отнюдь не внешнее проявление этих действий, которые тогда являются извращениями этих побуждений. Скажем, когда приходит побуждение даровать, оно в человеке обращается в побуждение и в действие отнять. Когда приходит побуждение поделиться, оно обращается в побуждение украсть. Когда приходит побуждение сказать истину, оно обращается в желание сказать какую-нибудь ложность. Когда приходит побуждение чистой нежности, то оно обращается у него в похоть о прелюбодействовании. И так далее. То есть, как мы уже говорили это не раз, вот образ этого может быть грязь. То есть, текучесть грязи обеспечивает вода. Она дает энергию. Так-то пыль сама инертна и мертва. Но вот когда в ней вода, она превращается в силь, грязевой поток, все смывающий на своем пути. Вот как в этом примере. Демон, в которого был отнят Святой Дух, он лежал как мертвый. То есть он был пыль, неподвижная, инертная, мертвая. А Святой Дух создается образ действия демона, активного, злого, сотворяющего зло и так далее. И точно так же и в человеке невозрожденном. То есть многие начинают стонать, ну как же так, если все делает во мне Бог, если он во мне жизнь, то кто же тогда виновен, что я творю зло? Может быть, Бог творит во мне зло, и он виновен? Кто же тогда отвечает? А это все от того, что человек думает, что он есть кто-то. Он не поставил для себя как главное определение, что нет никого, кроме Бога. Что это все, это кто-то, это видимость. Но ответственность возникает тогда, когда эта видимость начинает принимать себя за реальность. Вот эта фраза в книге о небе и Абаде. Если бы человек себе не присваивал доброго, то и злое бы ему не присваивалось бы. Вот так вот. Соответственно, в сознательной части или же в мышлении такого субъекта творения нет никакого непосредственного отражения мышления из божественного человеческого в нем или же никакой перцепции. То есть божественное человеческое в нем продолжает присутствовать. В демоне ада, в человеке невозрожденном. Но если бы туда пропускалась перцепция, то это была бы перцепция извращенная. То есть перцепция которая бы его удушала. Вот как латинское слово говорит, что те, которые принадлежали к павшему потомству древнейшей церкви, они просто задохнулись, потому что у них было основным это внутреннее дыхание, то есть дыхание сознания. И когда в них наисвало зло их извращенной воли, оно их просто удушало, и они погибали не только духом, они погибали и телом. За исключением Нефриимов, которые умудрились выжить именно вот тем, что они чуточку заимствовали того мышления, которое стало основой у духовных. То есть у духовных их волительное никакой перцепции не проявляется в их сознательном. Почему? Потому что Господь чудесным образом разделил вот в человеке духовного гения его волительную и его сознательную часть. Его сознательную часть наиствовало небо до Господнего пришествия, а после Господнего сам Господь. А его волительной части было запрещено туда наиствовать. Вот его человек внутренний был полностью отделен от его человека внешнего, человека внешнего, вот этого вот демона ада, в который весь ад наиствовал. И этот ад себе подчинял этого человека внутреннего и с его помощью умудрялся существовать, то есть продолжать жизнь в теле, невзирая на то, что внутри это была одна сплошная смерть. Но это как бы уже немного другая тема. И в сознании такого человека царствует лишь тьма, которая господствует лишь самое внешнее чувственное восприятие, через которое вот Господь и имеет вход в его сознательную часть. И поэтому там господствует линейное осмысление на основании самых внешних форм этого чувственного восприятия. В отличие от восприятия озаряемого перцепцией или же просветлением, которое в себе не линейно, а совершенно ассоциативно. Ибо мыслит не по формам своего чувственного восприятия самим по себе, а по порождаемым этими формами ассоциациям с их внутренними соответствиями. То есть, как вот вспомните, когда говорится, что человек древнейшей церкви, когда он взирал на мир, видел деревья, животных, минералы и так далее, он мыслил не этими формами и не связями между ними, а он мыслил ассоциативными с ними формами соответствий и, соответственно, связями между этими соответствиями внутренними духовными. То есть он мыслил не по видимостям восприятия и не по следствиям, а по тем причинам, которые порождали эти следствия. В том числе и прежде всего он не мыслил по пространству и по времени, потому что когда он взирал в пространство, в котором его тело представительствовалось своими действиями, он мыслил о божественном добром, а когда он взирал, наблюдал время, то он мыслил о божественном истинном, которое это в его жизни отражало. Именно по этой причине для восстановления в падшем человеке правильного порядка восходящей последовательности у него должно пройти усыпление его собственного волительного и привитие ему волительного из природной степени божественного человеческого, образованного прославлением в личности Богочеловека Иисуса Христа. Но обо всем этом, о связанном с этими процессами в сознании человека и так далее, мы с вами уже подробно поговорим на следующем занятии, если, конечно, Господь даст. Аминь.
Чтобы понять, что это грех, надо выйти из связи, из дорожки, из дороги человек, цель греховная и сам путь по этой дороге греховный, воспалить образы, говоря, делиться и увидеть, куда же я пойду, если я сделаю какую-то волю, проявлю. Не так, я проявил волю, а куда я попаду с этой волей? Ну, образно говоря, мы все тут пешки на каком-то шахматном поле. И пешки тебе ходят, я 2, я 4. Не понимают, потому что она в конце концов будет побита. А вот если выйти с этой дракон, увидит все поле, да еще сыграть не одну партию, я пойму, что Е2, Е4 это не то, надо Е2, Е3. А потом куда-то еще прыгать, как конь, в сторону, кружок в сторону, или как офицер куда-то там прыгает, или как фец вообще неуловимый. И все, и проблемы не будет. Мы видим, что вот мы грешные, стоим на грешном поле. Е2. Е4 тоже грешное поле. И прыжок Е2, Е4 тоже есть грех. И как только это будет увидено, мы остановимся в своих волях шахматных. Мы увидим, что вся партия и вся шахматная доска есть грех, грехом порожденная, и ее игра тоже есть грех, всего лишь. И в соседней партии, в соседней игре тоже грехи. Нет выхода.
Я бы сказал не так. Я бы сказал, что доска, фигура хорошо, но... Вот, скажем, вот есть шашечная доска со своими законами, это все хорошо. Вот кто-то хочет в них поиграть в Чапаева. Он не знает, что есть про шашки, это вот. А он хочет поиграть в Чапаева. То есть он ставит шашки и начинает отщелкивать друг друга. И ему бесполезно говорить, что он хорошо или плохо их отщелкивает. Он сначала должен понять, что он вообще не в то играет. Что это вообще-то доска для совсем другой игры. А он щелкает, разбивает фигурки, попадает оппоненту в глаз и так далее.
Ну, давай скажи, сначала встать, да. Увидеть, что ты играешь не в ту игру, не по тем правилам, а потом понять, что это ты-то не игрок, не тот, кто нужен. Но опять, но уже выскочить надо... И над игроком стать начальником клуба игроков. И увидишь, что тот не игрок, этот, а чем ты лучше. И тогда наступит величайшее или какое-то смирение. И тогда без слов реализуется, да будет воля твоя. Мы не говорим это, а ну все.
Да. То есть, вот почему говорится, что человек, первое благолюбие есть прекратить делать зло. И прекратить мыслить неправильно. То есть нужно сначала не то, как оно есть, а сначала понять, как оно не есть. И нужно сначала не начать делать добро, а прекратить делать зло. Если прекратиться и прекратить, тогда Господь начинает, потому что Он тебе только и действует. Он, тогда любое твое действие будет добром, потому что будет производиться Господом в тебе. И любое твое помышление будет добро, потому что будет приходить от Святого Духа божественной перцепции.
Образно говоря, что Господь есть президент шахматной федерации, в котором есть все начальники клубов шахматных, его слуги. Данные игроки, его слуги. И вот когда... Вот эта вот линия будет осознана игроком, и даже пешкой будет осознана. Вот тогда прекратится всякое, и тогда, ну не знаю, что-то тогда так все, прекратится зло. Все шахматы и есть зло. Вот так. И будет тогда будет другая игра. Не действительно в шахматы, а допустим, ну не знаю, какая-то другая. Го! Игра индзю.
Может, есть какие-то конкретные вопросы вот по этому занятию?
Ну, сейчас это трудно. Каждая третья фраза, ну, уточнит, можно говорить, это великолепная проповедь, просто я не ожидал. Вот я вот думал так. Там низкие вопросы, которые хотел бы уточнить, но это как-то вот процесс, я заменяю.
Может, и Сергей Витальевич?
Компьютер буду, запишу.
Нет, тема очень сложная, я смогу только ее обговаривать, если я ее прочитаю.
Ну что, тогда идемте пить кофе, там поговорим уже по дороге.
Будет такое различие.